Глава третья. Клифф и Роберт. Если вам доводилось во сне попадать в квартал Летнего моря, вы наверняка это запомнили. Такие сны врезаются в память. Недаром чаще всего сноходцы осознают себя именно в этом квартале и там же потом предпочитают обитать. Топография квартала Летнего моря проста. Это пологий холм, скорее даже предгорье, потому что во многих местах на горизонте видны снежные горы, спускающиеся к тихому синему морю. Холм весь застроен невысокими зданиями. Одно-двухэтажные коттеджи с низкими белыми и синими заборами, приземистые виллы, окруженные заросшими садами, редкие кварталы каменных домов, старых, увитых виноградом и вьюнками, с открытыми настежь дверями и распахнутыми окнами. Краска на рамах облупилась, ступени выщерблены, но это никого не смущает. Дворы закрыты от жаркого солнца кронами деревьев, повсюду какие-то маленькие компании жарят шашлык или барбекю, неспешно пьют вино или пиво, при этом все находятся достаточно далеко друг от друга, чтобы ничем никому не мешать. Впрочем, люди здесь дружелюбны настолько, что ссор или споров никогда не возникает. Обязательно есть одно доминирующее над местностью здание. Церковь, минарет, водонапорная башня или пожарная вышка, ратуша с башенкой и часами. Иногда где-то вдали проезжают редкие машины, хотя, чаще позвякивая, катится по блестящим на солнце рельсам трамвай. Ну и море, конечно же. Местами темно-зеленое, местами разбеленно-голубое, но обычно ярко-синее, лазурное, как рисуют дети. Пологие мягкие волны, бликующие на солнце. Полоска песка с редкими купальщиками. Несколько парусов на горизонте. Часто сноходец осознает себя, когда ему удается дойти до моря и коснуться воды. Этот миг понимания ярок и врезается в память навечно. Теплая вода вокруг обжигает кожу. Не то ледяным холодом, не то опаляющим жаром. Внезапно просыпаются обоняние и вкус. На губах оседает соль. В ноздри бьет запах йода, рыбы, водорослей. И почему-то никому не бывает страшно. Только восторг, до этого тихо прятавшийся где-то в груди, рядом с сердцем, вырывается наружу. Хочется кричать, хочется бежать, прыгать, плавать, тем более, что сноходец внезапно осознает свое тело свежим, новеньким, с иголочки, как у тренированного молодого спортсмена. А потом, рано или поздно, встречается кто-то. Сноходец, снотворец, иногда тварь или особо инструктированный рельеф с повадками ментора и проводника. И человек понимает, что приобрел еще один мир и еще одну жизнь. Как правило, куда интереснее, чем настоящая. Сейчас Грик не собирался спускаться к морю. Ему хотелось домой. Хотелось все сильнее и сильнее, и означать это могло лишь одно. Пора просыпаться. Время в стране сновидений не менее пластично, чем пространство. В один сон может вместиться долгое, увлекательное приключение. Ну или не менее долгое, скучное, ленивое ничего не деланье. Но в любом случае пробуждение неотвратимо. В родном квартале Грик был куда более раскрепощен, чем в чужих. Уже через несколько шагов он обнаружил, что одет не в бежевый льняной костюм, пусть и летнего, но почти официального вида, а в темно-синие бермуды и пеструю гавайскую рубашку. На голове откуда-то взялась ярко-алая бандана. На ногах вместо мягких кожаных туфель оказались сандалии. А еще Грик помолодел, лет до 20. Хотелось бы, конечно, думать, что все это плод его воли, что он меняет реальность вокруг как настоящий снотворец и создает новые сущности. Но на самом деле это был не прогресс, а именно что регресс. Он менял себя и реальность вокруг неосознанно, как обычный простец. Вот и пространство, повинуясь его желанию, начало сжиматься. Только что Грик спускался с холма по горячей асфальтированной дороге, а вот уже под ногами вымощенная камнем мостовая, над головой раскидистые пини, а впереди утопающие в зелени виллы. Справа стоял его дом, слева — дом другого сноходца. Все остальные соседи были рельефом. Впрочем, Клифф, его сосед-сноходец, Настолько отличался от прочих знакомых, что вполне удовлетворял нечастую тягу Грига пообщаться с живыми людьми. Во-первых, он был старым. Мало кто из сноходцев, даже попавших в страну сновидений на исходе лет, выбирает себе пожилой возраст. Но Клифф был старым. Носил простые клетчатые рубашки и затертые джинсы. Много возился в саду, курил трубку, рассказывал развеселые журналистские байки, из которых, однако, нельзя было понять, где и кем он работал, и порой описывал события достаточно давние с убежденностью очевидца. Во-вторых, он жил с женой, Агнес, тоже сноходцем. Случай небывало редкий. Худая, дочерна загорелая старушка вела хозяйство, что требует усилий даже в снах. Замечательно готовила и никогда не упускала случая позаботиться о молодом соседе, словно добрая бабушка. То приносила кастрюлю вкусного рыбного супа, то наводила порядок в саду или в доме. В-третьих, ни Клифф, ни Агнес никогда на памяти Грига не покидали квартал Летнего моря и совершенно не интересовались ничем происходящим вовне. В какой-то момент Григ даже начал подозревать, что и Клифф, и Агнес — это рельеф потрясающе убедительной достоверности. Но как-то пожилые супруги закатили безобразную ссору с битьем тарелок, шумными взаимными упреками и не менее шумным примирением. Незадолго до ссоры из виллы старого журналиста пулей вылетела девушка-молочница, поправляя криво надетую блузку и подтягивая короткую юбчонку. Для рельефа, пусть даже очень качественного, это было чересчур. Да и познания Клиффа о сноходцах и стране сновидений оказались слишком велики. Рельеф, даже столь совершенный, как недавний гидрант, не способен делать выводы. Он лишь транслирует информацию, осознать же разницу между окружающими не способен абсолютно. Ну а Клифф был кладезем историй о сноходцах, снотворцах и простецах, и, выслушивая рассказы Грига, несколько раз делал из них столь неожиданные и верные умозаключения, что все сомнения начинающего сноходца рассеялись. Когда Григ подходил к воротам своего сада, за ними утопала в буйной зелени его вилла, белая с терракотой, флюгер на крыше и увитое диким виноградом патио, Клифф сидел в своем саду в излюбленном кресле-качалке. На столике перед ним стоял запотевший кувшин, наверняка с сухим грушевым сидром, и полупустой бокал. Увидев Грига, Клифф приветливо помахал рукой. Григ секунду поколебался, но не ответить на приглашение было бы некрасиво. Он вошел в сад соседа, калитка приветливо распахнулась перед ним и сел в невесть откуда взявшееся кресло. «Угощайся!» — предложил Клифф. Сидр, особенно грушевый, он ставил выше всех прочих напитков, лишь иногда изменяя ему с полной противоположностью — вонючим кукурузным виски. Григ взял со стола чистый бокал. Ну да, его только что не было, но на своей территории все немножко снотворцы. И налил сидра. В меру прохладный, хоть кувшин и стоит на столе, вероятно, с утра. Довольно крепкий, что понимаешь не сразу. Вкусный. Спасибо, Клифф.
«Далеко гулял?»
— спросил Клифф, раскуривая трубку. Григу ни разу не удавалось застать старика с уже дымящейся трубкой. Он всегда закуривал при его появлении. «По окраине», — признался Григ. Соседа он считал человеком надежным и лишнего не болтающим. У него было уже немало случаев в этом убедиться.
«Многие сноходцы туда даже не заходят», — заметил Клифф.
«Да там скучно», — пробормотал Григ. «Хотя некоторые там живут».
«Например?» — спросил Клифф.
Григ поколебался, глядя на кувшин с сидром, в котором играли блики солнца. «К примеру, креч».
«Черный голем?»
«Скорее, тролль». Клифф подумал немного и кивнул.
«Согласен. Тролль, он сам по себе. Голем — это что-то сделанное. Симулякр».
«Тварь!» — кивнул Григ.
«Не люблю я это слово», — поморщился Клифф. «Есть в нем что-то обидное. Симулякр? Он и есть симулякр».
Григ спорить не стал, хотя и предпочитал звать все, сотворенное снотворцами, коротким и емким словом «тварь».
«И что ты с Кречем не поделил?» — небрежно спросил Клифф.
Григ опять заколебался, но, сказав «а», глупо было утаивать следующую букву. «Ты же знаешь, кем я работаю».
«Посыльным. Ты можешь разыскать кого угодно и доставить что угодно. Так говорят».
«Ну да. Так вот, один сноходец попросил меня найти Креча и передать ему посылочку.
Хотя теперь уже и не знаю, может, это был снотворец. Короче, в посылочке оказалась стая симулякров. Только эти симулякры оказались настоящими тварями. Огненные скорпионы. Они накинулись на Креча, а на меня ни один даже не посмотрел. Креч их всех передавил. Ну, а потом на меня вызверился. И знает же, что я обычный посыльный, сам сколько раз со мной что-то передавал. Клифф покивал, сказал. Креч, он нервный, на всю голову ушибленный. Потому и живет на окраине. Потому и ссорится вечно со всеми. Но он отходчивый. Если уж ты сразу от него убежал, гоняться за тобой он не станет. А при следующей встрече будет разговаривать, как ни в чем не бывало. Как ты от него ушел-то? Повезло, — коротко сказал Грик. Чужой сон под руку подвернулся. Он коротко пересказал историю с летающим радужным змеем. Клифф хихикнул. Смешно. Только не связывался бы ты со снотворцами, сынок. Сам понимаешь, они сплошь спятившие демиурги, мелкие башки, с полной головой тараканов и скорпионами за пазухой. Грик вздохнул. Откуда мне было знать? По виду обычный сноходец. Молодой парень, негр, улыбчивый такой, приветливый. Подошел ко мне на базаре. Ну, слово за слово. Знаю ли черного тролля?
И что он тебе пообещал?
Симулякр.
«Девицу, небось?» — усмехнулся Клифф.
«Нет, собаку». Клифф удивленно поднял бровь. «Понимаешь, хочется, чтобы кто-то дома встречал», — сказал Грик. «Рельеф — это не то. Связываться с сотворенной кем-то бабой тоже не хочется. А вот жил бы в доме пес, ну хоть дворняга беспородная, лишь бы совсем как настоящий, чтобы на ковер могла нагадить, чтобы лаяла попусту». Почему-то Клифф разозлился.
«А голова у тебя есть, парень? Тебе за пустяшную работу обещают индивидуально выполненный и настроенный симулякр. И ты решил, что это простая работа? И ты не понял, что это был снотворец?»
Ответить Григу было нечего. «Хотел обмануться, вот и обманулся», — пробормотал он. «Ладно, свою работу я сделал, так что за расчетом зайду».
«Даже не вздумай!» — резко сказал Клифф. «Влезешь в дела снотворцев, долго не протянешь!»
Спорить с Клиффом не хотелось. Случаев убедиться, что старик в своих прогнозах всегда прав, у Грига было предостаточно. «Ладно», — сказал он, допивая сидр, — «бог с ней, с собакой. Пусть снотворцу на ковер гадит. Пойду я, Клифф, что-то меня в бодрость клонит». Но Клифф смотрел не на Грига, а через его плечо, на калитку сада. И на лице его лежала тень. Не в переносном смысле, а самая настоящая. Григу понадобилось несколько секунд, чтобы понять. В саду потемнело. И похолодало.
Он зябко поежился и обнаружил, что поверх пестрой рубахи на нем объявился шерстяной свитер грубой вязки.
Грик обернулся. В сад входил рельеф. Но совершенно типичнейший рельеф. Высокий статный мужчина, белокожий, черноволосый, с горящим взором, в темных одеяниях, похожих на дикую смесь военного мундира и мантии волшебника. Ко всему прочему, на груди у него красовались пестрые орденские колодки, которые англичане иронично называют фруктовым салатом. Полы мантии развивались, хотя никакого ветра не было, а вокруг мужчины бушевала метель. Маленькая такая, локальная метель, занимавшая круг метров 5 в диаметре. Вырывавшиеся за его пределы снежинки бесследно таяли в воздухе. В общем, это был типичный рельеф из снов обалдевших от игр и комиксов подростков или сбрендивших от фантастики офисных клерков. И Грик легко назвал бы десяток мест в городе, где подобные типажи со звучными именами «Мистер Фриз», «Доктор Айс» или «Господин Метель» встречаются на каждом углу. Вот только в квартале Летнего моря их нет и быть не может.
«Проваливай!» —
сказал Клифф. И Грик даже не сразу понял, что старик обращается к нему.
«Просыпайся, живо!»
«Да что, собственно?» — забормотал Грик, пытаясь выиграть время. При желании он мог бы проснуться прямо сейчас, даже здесь, в чужом саду, но ему было дико любопытно, что же происходит. А Клифф, уже не обращая на него внимания, неожиданно легко и бодро встал из кресла и шагнул навстречу гостю. Тот остановился.
«Рад тебя приветствовать, Роберт!» —
довольно миролюбиво сказал Клифф.
«Почему не предупредил о визите?»
Мужчина, которого назвали Робертом, мрачно посмотрел на Грига. «Не обращай внимания», — Клифф махнул рукой. «Здесь скучновато. Это мой симулякр для беседы и выпивки».
«Убирайся, тварь!» — беззлобно, но совершенно ледяным голосом велел Роберт. Что-то подсказало Григу, что лучше не спорить и не требовать объяснений. Он поднялся и неторопливо пошел к калитке, обходя пришельца по дуге. С каждым шагом становилось все холоднее.
«Не поморозь мои цветы, великий мастер», — продолжал Клифф.
Голос его при всей доброжелательности звучал все громче и громче.
«Вырастешь новые, мастер», — с явным пренебрежением сказал Роберт. «Время вышло. Ты должен принять решение».
«Мое решение здесь, великий мастер», —
Клифф развел руками.
«Сидеть в саду, пить сидр и смотреть на море».
«Время пришло. Тебе не отсидеться».
Грик остановился и поднял руку.
«А, минуточку. Дозволено ли мне будет спросить? Время, оно вышло или пришло?»
Роберт повернулся и посмотрел на него с явным недоумением.
«Вы сказали, время вышло. А потом, что время пришло», — пояснил Грик. «Можно ли узнать, откуда оно вышло, куда пришло и как долго было в пути?»
Что заставляло его подначивать снотворца, а сомнений в том, что Роберт является именно им, не было, Грик и сам не знал. Может быть, желание заступиться за соседа, которому явно грозила опасность, а может быть, порожденная завистью неприязнь к властителям страны сновидений, свойственная всем сноходцам, а может быть, всего лишь обида на того снотворца, что совсем недавно подставил его с черным троллем. Снотворец Роберт, впрочем, не обиделся. Покачал головой и сказал:
«Удачная тварь, но совершенно не в твоем стиле.
Итак, Клифф?»
«Нет», — твердо сказал старик.
«Очень жаль».
На этот раз в голосе Роберта и впрямь послышалось сожаление.
«Но ты сам понимаешь».
Подсознательно Грик ожидал каких-то чудес в духе бушующей за снотворцем метели. Но реальность оказалась куда прозаичнее.
Роберт выхватил из-за полы мантии нож.
Вполне серьезный нож, совсем не фантазийный, что-то вроде оружия морпехов, без всякой магии и спецэффектов. И бросился на Клиффа. А вот Клифф действовал иначе. Он развел руками, и из-под травы, расплескивая землю, вырвались тонкие гибкие корни,
обвили ноги Роберта, стали тянуться выше.
Грик даже не успел удивиться тому, что его сосед, выходит, тоже снотворец. На раздумье не было времени. Роберт с ожесточенным лицом кромсал удерживающие его корни ножом. Впрочем, его ледяная аура, которую он, похоже, и не осознавал, действовала еще эффективнее.
Корни ссыхались, чернели и превращались в хрупкие сухие головешки.
Откуда-то вдруг появилась Агнес. Она бежала, неся перед собой огромную колбу с прозрачной зеленоватой жидкостью. Колбу она держала на вытянутых руках очень осторожно, и Грик сразу же четко понял, что это единственный шанс остановить Роберта. И бросился на снотворца со спины. Уже через три шага холод стал таким невыносимым, таким арктическим, что у Грига перехватило дыхание. Впрочем, решение нашлось мгновенно. Григ превратился в медведя. В огромного белого медведя, короля арктических просторов. Толстенные лапы, густой, белый, ну, если честно, желтоватый, мех, свирепая оскаленная пасть. Он пробежал еще пять шагов, прежде чем холод стал невыносим даже для белого медведя. Нет, это не была магическая снежная буря, он ошибался. Это было что-то иное. Холод марсианских пустынь, холод лунных морей, холод межпланетного пространства. Снежинки, кружащие вокруг Роберта, были замерзающим воздухом, а снотворец, похоже, этого просто не замечал. Грик почувствовал, как раздувается грудная клетка, как пучатся глаза, как леденеет укрытое шерстью тело. Но враг был уже рядом, и он тоже увидел бегущую Агнес и поднял руку, занося нож для броска. Грик прыгнул в эпицентр холода, в вакуум, в обезумевшее пространство, окружающее снотворца. Прыгнул, повторяя: «Я силен, я могуч, я могу сотворить со своим телом все, что угодно». Хотя, конечно, состязаться со снотворцем в самомнении — нелепая затея. Грик все-таки до него дотянулся. Ударил тяжелой, заледенелой лапой в плечо, вонзил когти в мягкую, податливую человеческую плоть.
Попытался достать зубами, но Роберт вывернулся. И вонзил нож прямо в лоб Грига. Легко, как яичную скорлупу, пробив медвежий череп. Григ еще успел заметить, как Агнес в прыжке, будто баскетболистка, опрокидывает на макушку снотворца свою колбу. И он проснулся.